Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы празднуем двух самых почитаемых апостолов, Петра и Павла. Они стали для нас символами. Петр – первый по чести среди 12 учеников Христовых. Он олицетворяет иерархическую власть в церкви. А Павел – идеолог, проповедник, больше всех потрудившийся в деле распространения христианства. Однажды Иисус Христос, обратившись к Петру, сказал: «Ты кифа, камень, и на камне сем я созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ее, и тебе я дам ключи Царства Небесного. Всем, кому ты простишь грехи здесь на земле, отпустится ему и на небе, а всем, кому не простишь, тот и на небесах будет связанным». Во какая власть прощать грехи! Божественная власть! Не слишком ли много одному человеку? Но в другом случае Иисус говорит почти то же самое уже не одному апостолу, а всем своим ученикам. «Примите Духа Святого! Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть не только Петр стал обладать таким уникальным даром, а и все остальные апостолы. Более того, церковь хранит веру в то, что эта самая власть прощать и оставлять грехи по преемству передана епископам и пресвитерам, принимающим исповедь кающихся. Но только ли священник может прощать грехи? Нет, конечно. Каждый из нас, живущих на земле, имеет такую власть – прощать грехи людям. Причем право, совпадающее с обязанностью. Помните, тот же апостол Петр однажды спросил Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Христос отвечает ему: «Не до 7 раз, но до 77 раз». В древности число 7 было символичным, обозначало полноту. А 2 семерки – это умножение полноты на полноту, что значит «без конца». Христос заповедует нам прощать друг друга бесконечно. Причем заповедь эта очень строгая. «Если не будете прощать людям согрешения их, — говорил также Господь, — то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». В связи с этим возникают закономерные вопросы. Во-первых, при чем здесь Христос и Церковь? Разве люди без Христа и вне Церкви не могут друг друга прощать? Могут, конечно, и это всегда прекрасно, когда обиженный прощает своего обидчика. Поссорились, помирились, снова вместе, дружат, общаются, сотрудничают. Но вне Христа это личное прощение не восходит к небесам. Это то маленькое прощение, которое остается здесь, на земле. Потому что, по большому счету, настоящая власть прощать принадлежит только Богу. И когда человек соединен с Иисусом верой и таинством тела и крови Христовых, когда духовно мы во Христе и Христос в нас, то прощаем не только мы, но и живущий в нас Христос. И уже это прощение во Христе не остается только здесь на земле, но и обретает космический характер. Прощенный нами человек прощается и на небесах, во всей вселенной, во всем мироздании. Во-вторых, можем ли мы прощать за обиды, нанесенные не нам, а другим людям? Если я, например, буду делать подлости своему ближнему и регулярно исповедоваться священнику. Кстати, в жизни так бывает. Нет, конечно. Само посещение храма, если ты по своей вине с кем-то в ссоре, Христом ставится под сомнение. Господь говорит, если ты принесешь дар твой в храм к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Ну, разве что обиженный тобой неадекватен, или его уже нет в живых. Это отдельный разговор, и в таком случае Бог может тебя простить без участия обиженного. Но что стоит за таким вот мировым прощением? Помилование в самом глубоком смысле этого слова. Ведь на личном опыте каждый из нас, независимо от религиозности, знает, что любой грех ведет к осложнениям в жизни. Зло, направленное в чужой адрес, возвращается к тебе бумерангом. Об этом знают даже люди, абсолютно неверующие в Бога. А в некоторых религиях есть даже учение такое о неизбежности кармы. Мол, за все дурное ты должен заплатить страданием, сполна рассчитаться. Провинился – получай. Это на самом деле общечеловеческий опыт, но не весь. Это та часть мирового опыта, которая вне Христа. Иисус отменяет всякие кармы и кары. Карма для тех, кто не пришел ко Христу. Господь имеет всю полноту власти прощать грехи и отменять наказание. Висящему на кресте разбойнику достаточно было обратиться к Иисусу и сказать: «Помяни меня, когда придешь в Царствие Твое». И Христос ответил: «Ныне же будешь со мною в раю». Там, где Христос, там нет никаких перевоплощений и карм. И этой властью прощать грехи не только на земле, но и на небе Христос делится с каждым верующим в Него. Если мы со Христом и во Христе, наши прощения друг друга имеют силу не только временную, но и вечную, не только на земле, но и на небе. И если мы принимаем прощение от Божьего человека, вместе с ним прощает нас и Бог и открывает нам врата в свои райские обители.
Я куда царя всех подымет, а царя всех подымет, thank you.
вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня. Профессиональная болезнь, угрожающая работникам сетевого маркетинга. В прошлый раз мы говорили с вами о теневой стороне сетевого маркетинга и приводили достаточно мрачные примеры извращения в этой сфере. При этом мы подчеркивали с вами, что сам принцип сетевого маркетинга не является греховным. Наш подьякон Ваня подрабатывает в МВЭ. Я у него зубную пасту покупаю и всякий раз говорю спасибо. Моя Ирина порошок для посудомоечной машины тоже МВЭвский покупает. Также довольна. Но почему бы и нет? Если заправлять посудомойку МВЭвским порошком, гораздо дешевле обходится, чем таблетками колгонита. Вере, нашей прихожанке, я вообще безмерно благодарен. Она дистрибьютор Орифлейма и по своей доброте душевной продает мне орифлеймовский крем для лица по стоимости закупочной. Я не сомневаюсь, беспокоиться Вере нечего. Продукция Орифлейма в соотношении цена-качество вполне приемлема. Совесть у нее чиста. Более того, отказываясь частично или полностью от своего заработка, Вера совершает добродетель. А значит, образно говоря, Царство Небесное себе зарабатывает. То есть сам по себе сетевой маркетинг ничем не плох. Другое дело, он опасен. Опасен тем, что всегда есть искушение воспользоваться доверием родных и близких и не столько зарабатывать на посреднической услуге, сколь эксплуатировать доброе к тебе отношение. Я так полагаю, что авторы-разработчики сетевого маркетинга сознательно заложили в свою модель двигатель, работающий на таком вот спецгорючем, этом самом доверии человека к ближнему. Одно дело выставить пузыречек на прилавок в супермаркете среди множества аналогичной продукции конкурирующих фирм. Конечно, и магазинский продавец заинтересован в том, чтобы у него покупали товар. Но ему без разницы какой. Ты приходишь в магазин и смотришь на одну коробочку, на пятую, десятую, на этикетку, рекламацию, ценник. И выбираешь все по-честному. А вот фирмы, работающие по схеме сетевого маркетинга, не хотят конкуренции. И это вовсе не означает, что их продукция непременно не конкурентоспособна. Те же MVE, Avon или Oriflame, выставляете их продукцию в открытую продажу, ее тоже будут покупать. Кстати, встречаются такие фирменные отделы или магазинчики. Но они особняком. Не желают некоторые фирмы конкуренции. Ну, не желают, и все тебе тут. Ставка делается на человеческие отношения. Когда к тебе приходит друг, знакомый, брат или сват и предлагает купить эйвоновский шампунь. И ты покупаешь ту баночку не потому, что ты сам его выбрал, побывал там в специализированных магазинах, ознакомился с прайс-листами, открыл интернетовский форум, почитал отзывы и, наконец, остановил свой выбор на таком-то наименовании. Нет, ты купил этот шампунь, потому что тебе его предложил человек, которого ты хорошо знаешь и кому хотя бы частично доверяешь. И это вовсе не означает, что доверие обязательно должно быть обмануто. Не обязательно. Но по каким-то позициям оно рано или поздно будет обмануто. Не обязательно грубо и вероломно. Тот же МВЭвский порошок, только который не для посудомоек, а для стиральных машин, никакого положительного впечатления в нашей семье не оставил. Хотя дистрибьютор так его расхваливал, к клялся и божился, чуть ли голову на отсечение не предлагал, что это лучшее, что может предложить сегодня мировая промышленность. Опять-таки, может быть, это мы не сумели по достоинству оценить сие моющее средство. А может, распространитель был просто влюблен в свой товар и не способен был на адекватность. Судить я не вправе. Безусловно, есть дистрибьюторы, у которых с моралью лады. Товар свой стараются оценивать объективно, не воспевать его безмерно, не хватать звезд с неба. Это умные, совестливые люди. Но время иногда работает против человека. Рано или поздно любой торговец может попасть в бесовский капкан. Сильное желание продать свой товар, скоро или постепенно, может перекосить психику дистрибьютора. Лично мне приходилось неоднократно испытывать ощущение того, что на тебя смотрит уже не как на человека, а как на кошелек с деньгами, у которого заела защелка. Вот пришел ко мне человек, и у него установка продать мне этот массажер во что бы то ни стало. Его не интересует то обстоятельство, что у меня сейчас денег на молоко не хватает, и что эта его цацочка мне нужна приблизительно так же, как отцу Игорю гармонь. Но он сразу же, без спроса и разрешения, приступает к гинекологической операции. У него заученные фразы, свой цитатник, все как у свидетелей Иеговы, отработанная технология промывки мозгов. Он творец, а ты тварь. Он горшечник, а ты глина. Он пытается вылепить из тебя то, что ему нужно, а именно покупателя его товара. Он знает, что прежде чем выкладывать тебя на гончарный круг и придавать тебе нужную ему форму, твои телеса нужно сначала размочить, потом их замесить, добавить присадку номер один. Это заверение в том, что массажер обеспечит тебе бодрость и крепкое здоровье. Пластификатор номер два – это страх. Обязательно надо напугать человека. А как же, лепить легче из пластичной, запуганной глины? Дескать, не будешь массажировать шею цепторовским массажером, шею сведет остеохондрозом. Может, и сведет. Шея – это серьезно. Но проблема в том, что мой приятель Федя озабочен не моим остеохондрозом, а процентами, которые он получит за проданную вещь. Он человек простой, даже не умеет скрывать свои эмоции. У него на лице прямо-таки написано: «Слышь, давай покупай массажер, сколько тебя еще уламывать? И так полчаса на тебя уже потратил. А сегодня еще 5 клиентов надо обойти». Конечно же, любой продавец может опуститься на такой уровень отношения к покупателям. И даже не только продавец. Абсолютно любой человек может споткнуться. Помню, за собой такой грех числился. Года 22 назад это было. Купил я кассетный магнитофон Panasonic. В те годы это было очень серьезным делом. За такой магнитофон можно было приобрести моторную лодку с двигателями и причалом. хороший японский магнитофон. Но, к моему несчастью, чуть позже мне предложили другой магнитофон. Тоже японские, примерно за такие же деньги, но гораздо лучшие. А я отношусь к людям, которые на хорошую аппаратуру неровно дышат. Я ночи не спал и думал, кому же продать уже имеющийся магнитофон, чтобы купить вожделенный. Идти на толчок? Тогда его не было. А может и был, но продающим на базаре я себя очень плохо представлял. Ну, значит, предлагать нужно среди знакомых и приятелей. Под руку попался мне отец Антонин Дьяковский, тогдашний херсонский благочинный. Сейчас он служит в Одессе. И вот помню, как я его совращал. На профессиональной аппаратуре с фирменного винилового диска записал ему тестовую кассету. Выбрал подходящее время, когда он был в хорошем расположении духа, ну и продемонстрировал чудо-технику. Ему понравилось. Он купил у меня эту балалайку, а я на полученные деньги купил магнитофон классом выше, который меня уже во всех отношениях устраивал. Сказать, что я совершил какое-то страшное преступление, может и нельзя. Отец Антонин, скорее всего, был доволен покупкой, хотя кто его знает. Но дело даже не в этом. Я до сих пор очень хорошо помню свое духовное состояние, когда я ему всучивал этот аппарат. Своего сослужителя я воспринимал как средство для достижения цели. Я использовал человека. На тот момент Дьяковский для меня был не коллегой, не приятелем, а может даже и не человеком, а существом, которое должен заставить прыгнуть, как в цирке, через горящий обруч. Это опасное состояние греха, весьма губительное для души человека. Не дай Бог повторять этот дурной опыт вновь и снова. Духовная смерть может постигнуть. Лет 5 назад тоже пришлось пережить ситуацию в своем роде довольно яркую. Приглашены мы с Ириной, моей супругой, были в гости к друзьям, которые в то время занимались продажей секонд-хенда. Позвали нас на именины. Все как положено. Закуска, горячительные напитки. Но вот после очередного перекура пригласили нас опуститься в цокольный этаж. Там у хозяев располагался такой небольшой склад ношенной одежды. В тот момент мне было очень интересно наблюдать за выражением лица хозяйки, ее жестами, речью. Произошла какая-то мгновенная метаморфоза. Еще 5 минут назад это было милое создание, симпатичная, обаятельная женщина, учтивая, обходительная. И вот перед нами человек, который перестал нас видеть. Зрачки ее глаз опустили. Мы для нее вдруг оказались просто субъектами, с помощью которых можно реализовать какое-то количество шмоток. Ну, во-первых, ситуация дурацкая. Если бы эти люди были посторонние нам, то я бы сказал пару внятных слов и точка. А это ведь люди, которых мы уважаем и любим. Пришлось-таки пару ненужных нам тряпок купить, чтобы хозяйку не обидеть. А потом опять поднялись в зал, продолжили застолье, и мадам снова обрела женственность, шарм. Вновь все было хорошо. Но осадок какой-то в наших душах остался. Произошло какое-то, пусть даже микроскопическое, отчуждение. мы почувствовали себя уже менее привязанными к этим людям. И я думаю, что подобные болезненные процессы происходили не только в наших душах. Наверняка этот акт корыстного использования нашей моральной беззащитности разрушительно влиял и на душу нашей подруги-тряпичницы. Слава Богу, увлечение секонд-хендом у наших друзей продлилось недолго. И, может быть, поэтому мы их не потеряли. В народе говорят, лошадь о четырех ногах, и та спотыкается. Да, любой человек может оступиться, упасть. Но очень важно подняться, отряхнуться и идти дальше уже более внимательно и осторожно. Любой человек может оказаться не на высоте взаимоотношений с ближними. Но одно дело – ошибка, а другое – образ жизни, профессия. Безусловно, нельзя всех стричь под одну гребенку. Есть множество прекрасных, душевных людей, которые подрабатывают продажи в сетевом маркетинге, причем не меняясь в лице при виде клиента, у которых не наливаются глаза кровью и не вырастают клыки и когти. Но опасность такая всегда есть. Она грозит любым продавцам. И даже, как мы отмечали с вами, не только продавцам, но дистрибьюторам нужно быть очень бдительными по отношению к своему внутреннему состоянию. Скажем так, работа в сетевом маркетинге – духовно опасная работа. В какой-то момент можно ослепнуть, перестать видеть перед собою человека. Поэтому всем сотрудникам этой системы чаще надо следить за своими эмоциями, анализировать состояние души, контролировать свое духовное состояние, на исповедь чаще приходить в храм, чтобы, если вдруг и появится инфекция в организме, вовремя спохватиться и своевременно пройти курс лечения. Добрыми делами, смирением и жертвенной любовью к ближнему. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.